«Молодежный вектор». Агат Башко. Химик с душой литератора. Беседа с первым незрячим студентом химического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова.
Я Даниил Гаранин. Мне сейчас уже почти 24 года. Я учусь на химическом факультете МГУ и пишу стихи, а сам, соответственно, полностью незрячий.
Многие незрячие, заканчивая 11 класс, стоят перед выбором будущей профессии, идут по уже накатанной колее. Кто-то в массажисты, кто-то в музыканты. Но о профессиях, как химик, физик, я вообще редко слышу. Это чаще всего за границей. В России, мне кажется, вы единственные, кто решил учиться на химическом факультете. Как вы на это решились? Почему? Расскажите, поделитесь опытом.
Я действительно первый незрячий студент-химик в России. А до меня были два американских студента и один немец. Незрячий. Они, кстати, достаточно тоже новые. Я вот даже слежу немножко за их деятельностью. По поводу того, почему выбрал, это не очень простой вопрос, потому что был вариант, куда поступать до самого конца. Я участвовал в двух олимпиадах всероссийских по химии и по литературе. И на самом деле до последнего момента у меня была такая мысль, что если я прохожу либо по химии, либо по литературе, куда пройду дальше по олимпиаде, туда и поступлю. Читать мне нравилось еще в раннем детстве. Я ослеп в 5,5 лет, и с 3 лет до 5 я достаточно много читал, у меня был уже какой-то читательский опыт. А потом с 14 лет я освоил iPhone и стал читать электронные книги. По поводу интереса к химии. Он начался с научной фантастики, и первый значимой именно химической книгой был как раз Ефремов «Сердце змеи». У меня дедушка, он до сих пор, в принципе, есть, он мне в детстве читал много такой научно-популярной литературы, в том числе всякие занимательные опыты по химии и так далее. И когда я прочитал про эту жизнь, у меня возникли какие-то вопросы. А это возможно? А если возможно, то как? И тогда я начал читать, в основном, наверное, сказать сначала статьи в интернете, потому что книга — это нечто масштабное. И второй вопрос, который меня интересовал, это состав ракетных топлив. И я это использовал для того, чтобы писать свою первую научно-фантастическую книгу. Я как раз ее начал писать в 14 лет. Книга не состоялась. В 16 лет я начал вторую книгу. Она была про кремниевую жизнь. Такая достаточно популярная тема в научной фантастике-ксенобиологии. Но и она не состоялась, о чем я, в принципе, не жалею, потому что вряд ли, конечно, я написал бы какое-то великое художественное произведение, но зато, работая над текстом, я получил достаточно большой объем знаний, за счет чего смог дойти в 9 классе до третьего этапа олимпиады по химии. После этого я поговорил с родителями, и мне разрешили взять репетитора по химии. Им стал, кстати, достаточно такой известный в среде подготовки к ЕГЭ к олимпиадам человек Сергей Широкопояс. Я очень рад, что встретился с этим специалистом, и мы тогда позанимались, и, соответственно, результаты стали больше. Я попал на 4-й тур, а уже дальше со мной занимались люди из московской команды олимпиадной. Это Константин Евдокимов, Александр Белов и из МГУ Вадим Владимирович Еомин. Тоже достаточно известный химик, который мне очень много дал. И до сих пор он следит, скажем так, за моим обучением. Вот буквально в январе я именно ему сдавал экзамен по квантовой химии.
Как вы выбрали вуз, в который поступили? То есть почему МГУ, а не какой-то другой вуз? Насколько вуз этот удобен для обучения незрячих?
Рассматривались разные варианты, в том числе обучение в США. В США есть родня, к которой можно было бы поехать, но английский я тогда не знал вообще совсем-совсем, сейчас знаю его тоже недостаточно хорошо, но в любом случае это очень трудно с какими-то родственниками в чужой стране. Этот вариант все-таки отпал, тем более вполне возможно, что это было бы обучение как-то в кредит или как-то еще, потому что американское образование, оно дорогое. И если говорить про химию, Я бы не сказал, что оно лучше российского. То есть здесь преимуществ нету. Я даже там считаю, что, может быть, есть смысл учиться экономике в США. Или программированию в США, в принципе, тоже есть смысл учиться. Возможности рассматривать учиться в других городах — это Томский политехнический и Архангельский арктический. Я вот тоже думал, потому что я там был на Олимпиаде в Архангельске, на Всероссе. Но это другие города, и вузы все-таки меньше. И были два московских варианта. Это второй мед, меня туда пригласили, и МГУ. Но эти варианты, они все-таки не конкурентны, хотя вроде как второй мед, у них был какой-то опыт обучения именно незрячих. Я мало знаю про второй мед. Я его никогда не рассматривал всерьез, потому что МГУ и крупнее, и по качеству образования, если сравнивать химфаки, то здесь все-таки не конкурентно. Если там физфак, МГУ и физтех можно сравнивать, потому что они там, ну, конкурируют по разным параметрам выпускников, то у химфака, в принципе, с точки зрения фундаментальной химии, никакой альтернативы нет. Поэтому я поступил туда. По поводу возможности обучения я могу сказать, что очень хорошо. Никаких жалоб, никаких претензий у меня нет, потому что и помогают перемещаться как аспиранты, так и студенты. Инициатива преподавателей. Мне кажется, что это самое главное. То, о чем я знаю по рассказам других незрячих, преподаватели плохо идут на контакт. В МГУ тоже были всякие накладки, но главный плюс, что подавляющее большинство преподавателей идут на встречу. Это выражалось, например, в чем? Учебник по физической химии, есть бумажная версия, а исходный макет файла, он не распространяется. Но преподаватель сказал, я вам дам, и я получил этот учебник в личное пользование, макет файла. Как я знаю по рассказам других незрячих, на это не идут многие гуманитарные преподаватели. Они говорят, нет, мы не дадим вам исходник своего собственного учебника, потому что мало ли куда-то там выложится в интернет и так далее, так далее, так далее. Второй момент – это работа с конструкторы химические, я брал их в школе, и МГУ сам заказал конструктор, но все-таки я предпочитаю школьный, потому что когда у какой-то организации есть деньги, но нет опыта, то на самом деле заказать можно не всегда лучшую вещь. Цена не всегда определяет удобство продукта. Вот, например, купили конструктор, а у него химические связи, они просто палки, они не гнутся, они перегибаются, но так как это не резина, а трубки просто из пластика, они, соответственно, мнутся. Потом уже плохо все это дело работает. И поэтому, конечно, школьный конструктор оказался более практичен, более удобен. Есть такой момент, как 3D-ручка. Во-первых, эту практику предложил преподаватель, мой научный руководитель Ольга Валеевна Дубовая, с которой мы работали 2 года. Она с помощью 3D-ручки изобразила некоторые графики, достаточно много всего. И это тоже очень важно, то есть преподаватель думает, как донести информацию. У меня есть своя 3D-ручка, но когда я общаюсь с преподавателем, многие преподаватели обзаводятся собственной 3D-ручкой, чтобы сделать какие-то рисунки для меня. Далее я несколько раз пользовался услугами школьной типографии, наверное, еще воспользуюсь, просто потому что вот рисунки с ручкой, они, конечно, хороши, но они недолговечные. Особенно какие-то мелкие детали, они просто начинают отваливаться от бумаги. Я даже думал, может быть, эту бумагу чем-то надо обрабатывать или покупать ламинированную бумагу, но, к сожалению, все равно плохо ложится вот этот пластик горячий, ну, слабенький контакт с бумагой, и он достаточно скоро начинает отваливаться. Но очень важно, что такие работы, они как-то делаются, что все как-то координируется. Ну и да, и идет накопление методического опыта, насколько я понимаю, когда я перехожу на следующий год. Преподаватель прошлого года, он беседует с моим новым преподавателем. Я не в курсе, что именно передается, но, видимо, какие-то моменты, как и что мне объяснять. Кроме того, у меня есть брайлевский дисплей от факультета. Эту строку я верну, когда закончу обучение.
Данил, а как у вас обстоят дела с химическими опытами? Как это все происходит в рамках обучения?
Во-первых, все-таки химия очень сильно изменилась. Есть сейчас такое понятие, как аппаратный практикум. Как это происходит? Аппарат все делает сам, а студенты, по сути, только обрабатывают результаты. Ну, понятно, что там есть пробоподготовка, надо заполнить пробирку, вставить правильно в аппарат. Я этого не делал, но при этом я обрабатывал результаты, знакомился с аппаратами. По аналитической химии у меня был ассистент и по неорганической. И я, например, сам собрал аппарат для получения хлора. Ну а по сути, я мог бы получать этот хлор, если я бы просто взял бы и открыл бы эти краники, потому что ну, просто можно поставить бутылки с реактивами и получать хлор. То есть я просто этого не сделал, но в принципе мог, потому что аппарат был герметичен, я его на герметичность тоже проверил, и, соответственно, эту работу я выполнил. А в основном тетрование, ну, я сам открывал, сам капал, и ассистент тоже говорил мне про изменение цвета раствора и так далее. То же самое я делал, в принципе, на Олимпиаде. Там тоже были такие задания, и тетрование в том числе. Но в основном, конечно, для меня представляют интерес аппаратный практикум и та же радиохимия. Понятно, что радиацию, интенсивность там и так далее никак глазом не заметить вообще. Только показания прибора. С ними я и имел дело. Ну и, соответственно, твердые образцы я закладывал в этот аппарат радиоактивный. Жидкими образцами я не работал, потому что действительно опаснее, потому что радиоактивные растворы — это действительно очень большая проблема, если что-то там разлить. Этого я не делал, потому что незачем. Единственный практикум, которого у меня фактически не было, это органическая химия, органический синтез. Ну, потому что это уже тоже работа руками. Нужно синтезировать вещество. И тут я просто учил ряд методик, как и что получают.
То есть все равно не вся незрячим доступна практика, да, которая преподается на факультете?
Действительно не вся. Органическая химия – это большой набор действий, даже с ассистентом. Она еще времяемкая. На практикум по органике там иногда надо заходить не в час практикума, а потом, потому что реакция там идет сутки, надо зайти на следующий день. Это было достаточно трудно сделать технически, чтобы я туда ходил постоянно, потому что это были еще ковидные времена тоже, были ограничения. Были проблемы с тем, что какие-то вещи можно делать руками. Вот, например, даже по поводу тетрования. Есть же сейчас, ну, идутся разработки различных приборов, которые определяют именно цвет аппаратно. Если мне нужно заметить изменение цвета раствора, то, в принципе, я могу его фотографировать и каким-то образом обрабатывать фотографии, чтобы понять, какого он цвета. Понятно, что тут очень важен оттенок. Программы, они умеют распознавать оттенки. То есть в этом смысле можно было бы как-то работать, как-то думать. А органический синтез, там действительно много параметров, то есть нужно что-то синтезировать, там иногда нужно добавлять по каплям, иногда там что-то греть, кипятить и так далее. Действительно, вот тут все-таки, наверное, нужно внимательно смотреть, надо понимать, что делаешь, и одним изменением цвета как параметра все-таки не обойтись. Ну и, соответственно, я этого не делаю.
Аппараты, они как-то доступны для незрячих?
Есть аппараты, которые напрямую управляются через компьютер. Есть аппараты, которые просто выдают файл с данными, а файл с данными я уже могу смотреть, где мне удобно.
А действие этих аппаратов озвучивается нашими скринридерами на компьютере?
Чаще всего цифровые, то есть это может быть Excel, это может быть, вот я, например, работаю в курсовой просто с текстовыми файлами, в которых разложены цифры, там скринить-то ничего и не надо.
Я имел в виду, что не сами файлы уже выходные, а приложения, управляющие аппаратами.
А вот в этом смысле... Не очень хорошо. Я, во-первых, не все знаю, аппаратов-то очень много, но я предполагаю, что это дело везения. Какое-то приложение может работать с JAWS, потому что понятно, что подключается в основном к Windows, а какое-то может не работать. Я думаю, что специально разработчики на эту тему не запаивались. Ну и понятно, что они там большинство все-таки на английском языке.
Даниил, вы несколько раз говорили, что вам помогают ассистенты. Ассистент — это штатная единица типа тьютера или это каждый раз волонтер?
Это штатная единица, это аспирант, это не преподаватель. То есть как бы аспирант, он еще в принципе продолжает обучение. По сути, как бы это лаборант. Ко мне представляют одного лаборанта, когда я нахожусь в лаборатории. И еще часто вот эти ассистенты помогали мне с перемещениями, когда я не мог состыковаться с студентами. Ну, и это уже, конечно, огромное им спасибо, чисто волонтерская работа.
Вы сейчас на каком курсе уже обучаетесь?
На четвертом.
А это последний курс бакалавриата или на химфаке как-то иначе?
На химфаке иначе, потому что химфак — это специалитет. У них уже, ну, достаточно давно шестилетний специалитет, как и было в Советском Союзе.
И какие планы после этих 6 лет обучения?
Первое, что я могу и чем я уже, можно сказать, начал заниматься, я составляю задачи по химии. Я написал несколько задач, еще учась в школе. И они, в принципе, интересны. Пытаюсь писать задачи я и сейчас. И мной заинтересовалась команда одной из, не очень больших олимпиад ГЭС. И возможно, что 5 моих задач в эту олимпиаду войдут. Вполне возможно, что чем-то я буду заниматься, связанным с написанием задач, каких-то методических материалов, возможно, с редактурой работ, потому что, например, есть типография химфака МГУ, где выпускаются разные книги. Правда, там не очень нужна художественная редактура, а техническую редактуру UiWord делает. И, в принципе, я не филолог, чтобы знать каждую запятую, к сожалению. Но тоже, может быть, какое-то применение мне найдется. Может, там какие-то биографии, какие-то учебники, если там нужно именно со стилем работать. Далее это то, чем я занимаюсь с 3-го курса, Татьяна Витальевна Богатова. Я с ней написал курсовую о Нобелевских премиях в области органической химии. Я рассмотрел их через теорию Томаса Куна, который изложен в его книге «Структура научных эволюций». И объяснил, что научные Нобелевские премии — это фиксация смены парадигмы с точки зрения признания научного сообщества. То есть у меня есть достаточно большая историческая работа, и мне предложили, в принципе, делать диплом из нее. Я не думаю, что я хотел бы делать диплом именно по Нобелевским лауреатам, потому что их много. Я все-таки не считаю, что Нобелевская премия — это какой-то центральный объект интереса. Нобелевская премия — это очень общо. При этом я вот занимаюсь радиохимией и думаю заняться синтезом вот этой радиохимии и истории и написать какую-то работу, именно большой исторический обзор радиохимии, плюс, соответственно, некоторый футурологический прогноз и некоторое обобщение методов. У нее будет историческая, методологическая и футурологическая часть. Вот у меня есть такие надежды на диплом, после которого действительно я смогу публиковать какие-то статьи, возможно, но я просто не думаю, что у меня есть какие-либо шансы преподавать историю химии, потому что есть преподаватель Татьяна Витальевна. И вообще я думаю, что много кто хотел бы и мог бы читать историю химии. То есть это достаточно конкурентное направление, и тем более не моя специальность. Я не думаю, что из меня выйдет именно классический историк химии. Но я хочу писать научно-популярную литературу. Не обязательно же это книги. Это, возможно, какие-то материалы для сайтов, просветительские лекции и так далее, тому подобное. И научно-популярные книги почему бы и нет. Мне это интересно, у меня есть возможность этим заниматься, и это как один из аспектов моей деятельности. Отдельно я хотел отметить по поводу педагогических возможностей. Конечно, очень трудно преподавать в МГУ, потому что это действительно крупнейший вуз и очень конкурентный все-таки вуз с точки зрения того, кто может преподавать. Однако, например, в курсе лекций по радиохимии есть какие-то моменты достаточно простые, которые, может быть, когда-нибудь, например, радиобезопасность. Диплом химфака дает мне право преподавать химию. В школе имеется в виду. Но я не думаю, что этим я смогу воспользоваться, потому что, первое, для зрячих преподавать очень сложно, а для незрячих очень низкая мотивация. Я не думаю, что кто-то еще из нашей школы может стать химиком и будет как-то интересоваться химией и использовать как-то эти знания в жизни. Поэтому я не знаю, есть ли какой-то смысл быть учителем химии в школе-интернате номер 1. Если, как говорится, жизнь не заставит, потому что есть там финансовый вопрос, и тоже часы. То есть, конечно, в школе тоже есть химики, и как бы много часов я тоже не могу получить. Однако есть еще такой момент, как московская команда подготовки к олимпиадам, и, возможно, какие-то функции вспомогательные я бы тоже мог бы там выполнять, потому что понятно, что многие вещи, они визуальные, но если я буду составлять задачи, то, может быть, и какие-то там функции по пояснению своих задач, по методологии решения задач, может быть, что-то в этой области я бы тоже мог бы делать. И отдельно по поводу репетиторства. Я вот, например, рассматриваю такую возможность, как благотворительное репетиторство. Я общаюсь с организацией, возможность бесплатно давать уроки детям из детдомов. Но вот, к сожалению, тоже непросто, потому что если говорить об уроках химии, то, соответственно, тоже люди, они хотят видеть формулы либо на доске, либо в каком-то электронном виде, либо еще как-то. То есть в этом смысле в преподавании я, к сожалению, достаточно ограничен. Но я не отчаиваюсь и считаю, что какие-то перспективы в этой отрасли у меня все-таки есть. Ну а остальные мои планы, они уже не входят в химическую отрасль.
А научно-практической деятельностью не планируете заниматься, Даниил, после окончания? Может быть, та же самая аспирантура?
В аспирантуру я собираюсь и собираюсь написать работу, но здесь нужно понять, что считать научно-практической деятельностью, потому что то, что я делаю, это не совсем практика. Это исторические изыскания. Если я, например, напишу диплом по истории химии, ну, история вот радиохимии и перспективы, обзор методов, я, соответственно, может быть, пойду в аспирантуру, но насколько практической будет моя деятельность в аспирантуре, это большой вопрос. Однако, я думаю, что какую-то научную деятельность я в жизни, безусловно, буду выполнять, потому что, ну, анализ данных — это тоже важный аспект. Анализируя уже готовые научные результаты, можно делать именно новые собственные выводы. Есть, например, то, что я делаю сейчас с Александром Беловым, курсовая работа. Это квантовая химия, физическая химия. Это изучение свойств соединений Дубния на основе данных квантово-механических расчетов. Вполне возможно, что я в какой-то мере буду заниматься и этим, но, к сожалению, эта работа очень непроста для меня, в том числе потому, что я не настолько силен в математике. Все-таки стоит сказать, что вот химик совсем теоретик, квантовик, это в большой степени математик. Ну и физик. А я не настолько математик и физик, чтобы сказать, что да, это может быть моей основной работой. К сожалению, скорее нет. Тем не менее, безусловно, какую-то научную работу, хотя бы как план минимум, это какую-то историческую, аналитическую, я выполнять буду.
Практическое я имел в виду, вот вы говорили, радиохимия, квантовая химия.
Квантовая химия — это же теоретическая наука. То есть, условно говоря, какая практика подразумевается у квантовой химии? Это работа на программах. Если считать написание программ практикой, то тогда да, вот сейчас я пишу программу, которая обрабатывает определенный массив данных. Если говорить про радиохимию, то, конечно, я не поеду ни на какой завод, не буду работать ни на каком реакторе. Я буду заниматься открытиями в области уже полученных на каких-либо установках, в том числе, например, в Дубне, данных. Безусловно, изначально рассчитывалось, что я буду работать с той или иной информацией.
А как дело с биохимией обстоит? Интерес сохранился по поводу иных принципов жизни, не основанных на кислороде?
Вот сейчас у меня есть предмет. Это химия природных соединений, ХПС, но по сути это биохимия. Этот предмет сам по себе мне интересен, но заниматься именно научной деятельностью в области каких-то живых организмов я не планирую, потому что тут действительно очень большие молекулы, которые очень трудно воспринять в электронном виде. Все зрячие пользуются рисунками, схемами, потому что в молекуле может быть 1000 атомов углерода, и даже если мне программа напишет вот эти 1000 атомов каким-либо образом, понятно мне, то я полагаю, что работать с таким массивом информации, ну, просто невозможно, потому что чисто пределы человеческого воображения. Биохимия — это для людей, которые могут представлять себе макросистемы различные. Потому что тот же инсулин, если не ошибаюсь, это то ли 52, то ли 56 аминокислот. В каждой аминокислоте, там, не знаю, положим, в среднем будет 5 атомов. Я, честно, не знаю состав инсулина, но 5 на 56. 280 атомов углерода. Между прочим, за изучение инсулина дали Нобелевскую премию. Настолько сложно было понять. Я бы такую премию никогда бы не получил, потому что я бы чисто в голове никогда бы не сообразил.
Начинали мы с вами разговаривать, Даниил, с ваших двух путей саморазвития – это химия и литература. С химией вы связали свою жизнь дальнейшую в рамках обучения в ВУЗе. А что же произошло с литературой? Вы вначале, представляете, сказали, что вы еще и поэт.
Во-первых, литературой очень сложно зарабатывать. Если зарабатывать литературой, то коммерческая литература – это совершенно другое направление, которое я не только не умею, потому что у меня есть подозрение, что, наверное, научиться можно, но я не хочу в него уметь. Я считаю, что человек, который имеет профессиональную деятельность и занимается еще литературой, потому что, ну, будем честны, есть прям профессионалы-профессионалы а-ля Стивен Кинг. Они работают 8 часов в день над книгой. А я никогда не планировал писать 8 часов в день, честно признаюсь. Потому что я, кстати, не из тех, кто верит во вдохновение. Я считаю, что литература — это работа, но это работа творческая, требующая того, чтобы автор имел что сказать и был достаточно свободен в форме выражения. Потому что если я пишу роман и должен заработать на этом деньги, то я пишу такой роман, на котором эти деньги можно будет заработать. А если я, в принципе, работающий, состоявшийся человек, то тогда я пишу такой роман, в котором я хочу выразить какую-либо свою идею. И вот эта финансовая независимость в литературном труде, когда я могу, условно говоря, работать в романе по принципу стартапа, по принципу инвестиционного фонда. Венчурные фонды, они вкладывают деньги в очень много проектов, из которых мало какие выстреливают, а может быть меньше даже 5%, потому что многие стартап-идеи не работают, хотя красиво звучат на бумаге. Таким же образом, ну, положим, 5% — это 1/20. 20 романов я за жизнь скорее не напишу. Ну, как пойдет, конечно, но скорее нет. И вполне возможно, что ни один из моих романов не выстоит и не принесет мне какие-либо деньги, на которые как-либо нормально можно жить. Я хочу жить таким образом, чтобы иметь возможность вкладывать свои интеллектуальные усилия и свой труд в некие философско-художественные проекты, которые могут не иметь какой-либо отдачи. Они имеют какую-то ценность новаторскую, но при этом они, 95%, ладно, не имеют коммерческой ценности. Кстати, на начальную раскрутку книг часто тоже нужны деньги. Чтобы продать, нужно вложить какие-то деньги в рекламу. И чтобы эти деньги были, конечно, нужно тоже работать. В любом случае, я хочу иметь такое положение в жизни, что я работаю, а литература — это все-таки мое хобби, то, чем я могу самореализовываться при возможности, получая какую-либо отдачу, но не теряя своих средств к проживанию, если вдруг отдачи не будет, что, в общем-то, весьма возможно, учитывая, что я работаю в нестандартных литературных направлениях.